Конечно, все знают, что Сергей Городецкий переписал оригинальное либретто оперы «Жизнь за царя», но до вашей, Марина, книги я не представлял масштабов и абсурдности этих переделок. Теперь я знаю, что придуманный Ильфом и Петровым лозунг «Долой рутину с оперных подмостков» и даже «Долой хованщину» – это совсем не гипербола. Но скажите, чего было больше в этих переделках – эстетики или идеологии? Откуда вообще взялась идея, что оперы надо переделывать?
Я думаю, что больше, конечно, было идеологии. Была насущная необходимость создать новое искусство, новую советскую оперу. Вот это, собственно говоря, задача, которая формулировалась очень отчетливо. Она впервые была сформулирована вовсе не Сталиным, который, как известно, после премьеры «Тихого Дона» сказал, что необходимо создать советскую классическую оперу. Но уже до этого, собственно, с самого начала, с первых же пореволюционных лет, все время стоял вопрос о создании советского репертуара. И под советской оперой подразумевалась, собственно говоря, опера на сюжет из времен революции, гражданской войны и так далее. Вообще на современный сюжет. Поэтому вот и актуализация, собственно говоря, она и пошла этими путями. И был еще, конечно, один очень важный аспект. Это то, что современные сочинения, создававшиеся в то время, в общем-то, с точки зрения своей эстетики, с точки зрения художественного качества, они не выдерживали сравнения с уже известной классикой, которую очень любила публика. И поэтому, собственно говоря, вот и возникла такая тенденция брать заведомо высокого качества музыкального сочинения тем, чтобы создавать из них вот эту самую современную классику путем перетекстовок, путем актуализации.
Мне вообще кажется, что публика была гораздо консервативнее вот этих начальников от искусства.
Ну, мы сейчас говорим о 20-х годах. Вот там действительно в начальниках кто ходил? Понимаете, ведь авангардисты были допущены к руководству культурой в очень, так сказать, большом числе. И, в частности, Мирхольд в ТЭО, то есть в театральном отделе наркомпроса, в музыкальном отделе музон наркомпроса, Артур Лурье. То есть это были все люди, которые находились у руля и которые проповедовали весьма левые взгляды в искусстве, самые левые взгляды в искусстве. А публика, конечно, по обыкновению, публика всегда консервативна, в своей массе, она, естественно, любила то, что привыкла любить. И такого большого количества аудитории для авангардных проектов не было, не существовало. Но, собственно, это вообще судьба любого авангардного проекта. Быть сначала предназначенным для немногих, а потом уж, как, так сказать, время покажет. Вы правильно говорите, что существовали эти ножницы между тем, что в 20-х годах сверху навязывалось как бы аудитории, а что, собственно, с какими требованиями выступала сама аудитория.
В вашей, Марина, книге есть замечательный пример. Фильмы «Мусоргский» и «Римский-Корсаков» одного и того же автора, Григория Рошаля. В первом Корсаков выступает как конформист, угождающий публике. Во втором он оказывается верным учеником и продолжателем Мусоргского. Речь идет, конечно, о роли Римского-Корсакова в истории оперы «Борис Годунов». В Советской России страсти вокруг Годунова вспыхнули с новой силой. Особенно меня поразила фраза одного критика о том, что Мусоргский не понял революционной роли рабочего класса. В чем заключалась суть борьбы за Бориса, как вы это называете, в 20-е годы?
Ну, вот есть такое ощущение, что здесь произошла такая ситуация, которая вообще очень характерна и которая вступает в противоречие с нашим восприятием времени. Нам всегда кажется, вот 17-й год, какой-то опустился занавес. Или вот есть у Мандельштама в стихотворении 14-го года образ гильотины. Да, вот как бы опускается гильотина времени, резкий такой двиг его, да, резкий обрыв, и начинается какое-то другое время. Но фактически мы все время присутствуем в истории при наложении времен разных, и разных представлений, и разных требований, и разных воззрений аудитории, поколенческие вот такие вот напластования. И в данном случае то же самое. С одной стороны, было модернистское недовольство, собственно говоря, которое можно было уже ощущать с 10-х годов, то есть предреволюционного времени, тем, какое решение Бориса предложил Римский-Корсаков. То есть вот этой пышной инструментовкой, таким вот оперным спектаклем. Тут даже дело не в недовольстве Римским-Корсаковым самим, как именно вот в этой пышной оперности, которая ассоциировалась, конечно же, с театром имперским, большим имперским стилем. А вот это, сам по себе этот жанр связывался с идеями пассеизма, то есть любование прошлым. А любоваться прошлым стало немодным, необходимо было создать молодую, новую культуру. Они все об этом говорили, писали, и в связи с этим оперный жанр как таковой воспринимался как символ ушедшего времени, этой старой культуры, вообще, так сказать, нечто замшелое, что требует отказа от себя. Мы знаем множество примеров того, как, собственно, это влияло на художественный процесс 20-х годов. И эти примеры у всех на виду, у всех на слуху. Это, к примеру, «Веселые ребята», правда, это уже фильм начала 30-х, но в котором запечатлелось вот это вот общее такое отношение, очень характерное, в принципе, для массового сознания. Общее отношение к театру оперному. В середине 20-х годов различные высказывания и у Маяковского, и, скажем, у Евгения Петрова, который был оперным критиком по совместительству, писал он, так сказать, и на музыкальные темы, и так далее. То есть, короче говоря, становится модным не любить оперный жанр. Но отменить оперный жанр как таковой, хотя это пробовали сделать с разных сторон, отменить-то его ведь невозможно, значит, его надо как-то модернизировать. Это вот была одна из таких попыток, хотя предлагали вообще закрыть, скажем, Большой театр, и предлагал это не только Ленин, но и многие другие деятели именно левого искусства, с которыми Ленин, как известно, в дружбе не был, и вообще с левым искусством авангардным не дружил. Тем не менее, вот с этих разных сторон поступали такие предложения о том, что надо модернизировать оперный жанр и надо, помимо всего прочего, может быть, даже отказаться от привычных форм оперного высказывания и от привычных форм оперных представлений, в том числе и от самих вот этих зданий, которые ассоциировались с этими формами. Короче говоря, вот на этом фоне возникают совершенно разные предложения, порой очень острые, крайние, а порой вот такие, связанные с преобразованием существующих уже сочинений. И в частности, Борис Годунов, который был жизненно необходим советской культуре, я подчеркиваю, жизненно необходим, по той причине, что нужна была советская опера, а ее не существовало, и значит нужна была опера высокого музыкального качества на сюжет о народных восстаниях и революциях, то, о чем я уже сказала. Так вот, перед нами вот готовая революционная опера про народный бунт, сцена под Кромами и так далее, про народное восстание, про негодование народное и, в общем, гибель монарха и так далее, и так далее. То есть именно то, что нужно. И кроме того, на сцену этот народ выводится, и это опера русского композитора. То есть все вот здесь, вот, как говорится, в одном флаконе. Но оркестровка Римского-Корсакова и редакция Римского-Корсакова в большой степени нивелировала. И вот эти эстетические требования какого-то не такого пышного языка, более простого, более, так сказать, такого скромного даже по-своему, более сурового языка. А с другой стороны, в редакции Римского-Корсакова на первый план выходила драма именно царя, а нужна была трагедия народа. И вот все эти требования они-то, собственно говоря, создали эту ситуацию, при которой решили вернуть на сцену редакцию самого автора. Редакции эти, как известно, их было несколько. А в том, сколько их было, существует определенная путаница и разноголосица мнений, потому что разные исследователи, которые этим занимаются, называют даже порой разное число редакций. Но мы будем говорить, в общем-то, все-таки о двух, в которых существовали также и внутри, существовали разные дополнения и разночтения. И вот вокруг этой ситуации с редакциями авторскими и попытка их возвращения в 20-е годы начинается очень серьезная по своей сути идеологическая полемика, в которую втянуты художественные силы Ленинграда, художественные силы Москвы. Начинается даже борьба на этом поприще между ленинградскими театрами оперными и московским большим театром. Ну, кстати, в эту полемику втянут потом будет и театр Станиславского, то есть, вернее, оперная студия Станиславского. То есть, короче говоря, начинается вот этот вот поиск как бы аутентичного сочинения. Сочинение, которое соответствует авторской воле. И которое будет отвечать новым чаяниям Советского оперного театра. Если коротко сказать, что это за чаяние? Это попытка создания оперы, которая бы была музыкальной драмой, которой бы на первый план вышло все-таки театральное начало и, более того, даже драматическая игра, в которой сильным моментом было бы такое декламационное решение. И таких сочинений несколько появляется. Это и опера Книпера «Северный ветер», это и опера Дежевого «Лед и сталь», и опера Книпера «Северный ветер». Вот эти сочинения, которые доходят до сцен, одно из которых ставит Немирович Данченко, то есть в музыкальном театре его имени ставится этот спектакль. Другое сочинение ставится в оперной студии Станиславского. Они соперничают между собой. Идет поиск вот такого высказывания, далекого от привычных форм оперности. И Борис Годунов, удаляющийся от более традиционных предложений Римского-Корсакова в сторону вот этого аутентичного языка Мусоргского, Борис Годунов – это как раз и есть тот образец, которому стараются следовать и композиторы, и театры.
Среди классических опер, претерпевших переделку, оказалась и «Травиата». Новое либретто на музыку Верди написала поэтесса Вера Инбер, а поставил спектакль Немирович Данченко. Марина, вот как вы считаете, Немирович не понимал всей фальши и всей наивности этих переделок? Или понимал, но вынужден был следовать идеологическим установкам?
Нет, ну до этого, до «Травиаты», была ведь переделка 10 годами раньше, 24-го года, была переделка «Кармен», «Карменситы и солдат», где тоже был и текст, перевод, который, в общем, значительно изменял текст оригинала. И, правда, не было актуализации какой-то, да, ну, в «Травиате» тоже действие не перенесено в наши дни, оно перенесено в другое какое-то просто время по сравнению с более позднее время по сравнению с оригиналом. Но, в принципе, какие-то усиленные моменты социальные. Тоже это самое дело с «Риголетто» Станиславский. Но, вы знаете, это ведь, опять-таки, не было новой тенденции. Эта тенденция наметилась еще до революции. И постановки «Пиковой дамы», например, уже переносились во времена не Екатерины II, а Николая I. То есть это уже была работа вот с такой вот актуализацией, с перенесением в какую-то другую хронологию, в какие-то другие обстоятельства, которые, естественно, не могут не влиять на внутренний смысл поступков героя.
Да, но все-таки переписать Травиату с классовых позиций...
Ну, вы имеете в виду, что он делает ее актрисой, да?
Виолетту актрисой вместо куртизанки, Альфреда маркизом, ее любовника банкиром вместо барона.
Знаете, ну, это ведь такое дело. Мы сегодня видим, что масса вот этих попыток переноса в разные другие времена, среди них много и попыток осовременивания, но, в общем-то, все решает ведь талант. Насколько это убедительно, насколько это гармонично в целом, насколько, так сказать, соотнесены концы и начало. Бывают постановки традиционные, бездарные. То же самое происходит вот с этой тенденцией актуализации, которую почему-то до сих пор принято считать авангардной, новой, хотя на самом деле она вообще берет свое начало в вот этих, так сказать, большевистских театральных исканиях 20-х годов. Немирович, по-видимому, поставил интересный, яркий спектакль. Спектакль, который в каких-то своих параметрах был очень убедителен. И социализация представлений была настолько характерным штрихом времени, что вот такие переделки, они уже никого особенно не смущали. Тем более, что, скажем, пик этих переделок, он попал ведь не на 30-е годы, а на середину 20-х. И можно сказать, что кульминацией этого процесса вообще был 24-й год, когда появилось сразу несколько постановок такого типа, с переносом в другие времена. Это «Тоска» в «Борьбе за коммуну», в которой действие происходило не во времена наполеоновского нашествия, а во времена уже парижской коммуны. Или в 24-м году тоже «За серп и молот», переделка «Жизни за царя» Глинки, где события происходили вообще в 20-е годы 20 века, ну и так далее. Еще целый ряд переделок. Там «Король забавляется» в «Риголетто», где, так сказать, был большой крент уже в сторону пьесы «Гюго».
А правда, что гугенотов переделали в декабристов?
Да, гугенотов в декабристах с финальным таким апофеозом. Поэтому Немирович, когда он делал свою «Травиату», уже в 30-х годах, он делал это, опираясь, в общем, на солидную традицию. Традицию как постановочную, так и традицию восприятия. Зритель уже тоже был к этому весьма-весьма приучен.
Поговорим теперь о самой знаменитой переделке, опере Глинки «Жизнь за царя». Когда я был школьником, я помню, очень удивлялся историей с Иваном Сусаниным. Поляки идут на Москву, а дороги не знают. Теперь я знаю, что эту версию придумал Сергей Городецкий. Вообще история советской версии «Жизни за царя» – это и советская политическая история, и история советской пропаганды, и история советской имперской идеи. Почему именно эту оперу хотели обязательно видеть на советской оперной сцене? Зачем она так уж понадобилась Сталину? Ведь она была запрещена из-за монархизма, но вождь дал команду, и ее переписали и поставили.
Знаете, нет, тут нельзя сказать, что вождь дал команду. Так однозначно сказать невозможно. По той причине, что вообще многие команды вождя инициировались как бы снизу. Ну, не совсем снизу, да, но от лица художественной интеллигенции, от лица лидеров, вот, собственно говоря, художественных процессов. В частности, вот эта история с «Жизнью за царя». Ведь традиционно принято считать, что вот она постановка 1939 года, появление которой отчитывается от сентябрьской публикации 1937 года статьи Сергея Городецкого, бывшего акмениста, как мы помним, да, то есть человека с дореволюционной уже биографией и очень серьезной и яркой биографией поэтической. Статья, в которой он опубликовал новый сценарий «Жизни за царя». Но дело в том, что до того, как Городецкий должен был опубликовать вот эти свои соображения насчет сценария, уже должна была быть договоренность об этом с театром, уже, значит, должно было быть принято решение на самом верху, но самый верх на тот момент – это не обязательно Сталин, это, скорее всего, Керженцев, председатель комитета по делам искусств, Платон Керженцев. Воздержанцев имела богатую, очень пролеткультовскую биографию. И вот, собственно, оттуда-то ноги и растут. В 18 году Керженцев написал книжку «Революция и театр». В 18 году он пишет о категорической необходимости, вот это то, о чем мы говорили, о категорической необходимости переделки классических пьес. В частности, он говорит, Иван Сусанин, говорит он, опера, которая заменит собой «Жизнь за царя». Вот его проект. А дальше появляется статья Валерия Бебутова. Бебутов был режиссер, прямой ученик Мейерхольда и его соратник, сопостановщик ряда спектаклей. Кстати, в том числе и оперных спектаклей. Вот была такая у них постановка Вагнера, «Риенцы», тоже очень осовремененная, актуализированная, в которой Мейерхольд должен был ставить сцены пантомимические, хоровые сцены, массовые, массовкой заниматься, а Бебутов все остальное. Но вообще инсценировкой этим либретто занимался Вадим Шишеневич. И еще один очень известный, еще с дореволюционных времен, предреволюционных времен поэт. Бебутов выступает с предложением на страницах Вестника театра, даже не предложением, а прямо вот, можно сказать, программой, что необходимо для большинства шедевров классических, оперных, создать новые либретто. И он там называет некоторые сочинения, и в частности он упоминает и Глинку тоже, «Жизнь за царя». И очень скоро, буквально через несколько номеров того же самого Вестника театра, на его страницах появляется уже развернутый сценарий такого либретто, вот этого нового либретто бывшей «Жизни за царя». Автор, ныне мало кому известный, а тогда, ну, в общем-то, такой довольно, скажем, широко известный в узких кругах, как принято говорить, один из преподавателей Московского государственного университета, филолог, в будущем довольно известный пушкинист, а вот на тот момент один из тех, кто составлял как бы окружение Российской ассоциации пролетарских писателей. Был вхож и в круг Есенина, был вхож в круг Мейерхольда, Маяковского. Вот так как-то вот такой какой-то активный очень московский персонаж. Персонаж московской литературной и театральной жизни. Некто Николай Фатов. Он предлагает перенести «Жизнь за царя» в ситуацию 20-го года.
Советско-польская война.
Да, советско-польская война. И вот что на этой советско-польской войне поляки ищут, естественно, не царя, царя уже нет, а ищут они преддреввоенсовета, коим в то время был никто иной, как Троцкий. Таким образом, он предлагает создать на музыку Глинки новый опус под названием, так условно говоря, «Жизнь за товарища Троцкого». На что редакция журнала отзывается. Ну, в такой сопроводительном комментарии от редакции там сказано, что как бы негоже создавать культ личности и отдавать жизнь за кого бы то ни было, хоть за преддреввоенсовета, хоть за самого председателя совнаркома, то есть за Ленина. Но как бы в целом это предложение интересное, достойное внимания и так далее. Что там еще было им предложено? Им было предложено обратиться с вот этим предложением, обратиться с этой идеей непосредственно к Маяковскому. Маяковский никак не отозвался на это, ну, по крайней мере, может быть, он отозвался как-то устно, но письменно он точно не отозвался. А отреагировал он на это лишь в 28-м году косвенно своим стихотворением «Халтурщик», в котором он высмеивает вот такого бумагоморателя, такого вершеплета, который переделывает «Жизнь за царя» в «Жизнь за товарища Рыкова». Ну вот. А к этому времени, к 28-му году, уже был сделан ряд переделок, совершенно соответствующих вот этому сценарию Фатова. Практически та же самая схема, но автором стал некто Николай Крашенинников, тоже человек с довольно богатой дореволюционной биографии, билетрист успешный, драматург успешный. Он пытается создать сочинение под названием «Серп и молот», которое потом будет тоже переделано в очень скором времени Шершеневичем, уже вышеупомянутым. Шершеневич, не очень замудряясь по поводу замены названия, переименует «За серп и молот», и все те же события используют. Но тут совершенно никто не церемонился с проблемой авторства. Как не церемонить с Глинкой и бароном Розеном, так же точно друг с другом не церемонились. Авторского права никакого толком не было, и оперы под сходными названиями, но разных либреттистов, с очень близкими сценариями и, конечно же, близкими по своему смыслу текстами, шли одна на сцене Одесского оперного театра, другая на сцене Свердловского оперного театра. И очень хотели эти сочинения, эту переделанную оперу «Жизнь за царя» увидеть на своей сцене и Большой театр, и бывший Мариинский, тогда еще не ставший Кировским. Была большая очень борьба за то, чтобы эти сочинения появились на сцене этих крупнейших театров страны. Борьба с цензурой, с главреперткомом. И они так-таки и не были допущены, более того, они были запрещены. Теперь возвращаясь к вопросу, а зачем все это было нужно вообще? Зачем нужна была вот эта безумная борьба, когда есть много других названий и много других опер, и они, конечно, ставились, и они тоже переделывались нередко. Продолжалась борьба за советскую оперу. Нужна была советская опера. Советская опера, которую никак не удавалось получить из рук советских композиторов. То есть оперы писались, но эти оперы не подходили то по музыке, то по либретто, то и по тому, и по другому. И даже тогда, когда возникли сочинения в середине 30-х годов, которые вроде бы уже претендовали на некоторую зрелость, такие сочинения, как «Тихий Дон» Ивана Дзержинского. Сколько не поднимали на щит Ивана Дзержинского, а все-таки оставалось вот это вот, что композитор недоучка, композитор не владеющий по-настоящему ремеслом. Сколько не писали и сколько не восторгались поначалу леди Макбет Мценского уезда, она оказалась абсолютно несозвучной, эстетически несозвучной требованиям, которые предъявлялись к советской классической опере.
Кстати, в 1940 году «Жизнь за царя» была поставлена в Берлине. Это был период советско-немецкой дружбы, а Польша, которую Сталин и Гитлер поделили между собой, была главным агрессором и врагом мира во всем мире. Марина, получается, что в итоге советские культуртрегеры пошли парадоксальным путем. Коль скоро выдающихся советских оперных композиторов не было, советским композиторам назначили Глинку. Ему ведь даже новую биографию придумали, причем с интервалом 8 лет сняли 2 биографических фильма.
Да, и знаете, я как раз вот и пишу по поводу спектакля 1939 года, что наконец-то была создана усилиями постановщиков, не композитора, а постановщиков и литературной части театра, в которой большую очень роль играл, естественно, Михаил Афанасьевич Булгаков, как и вообще во всей вот этой истории с либретто, потому что, по-видимому, автором сценария это все-таки был именно он, так как это явствует из дневников его жены, и так как это еще из некоторых других, так сказать, намеков и источников явствует.
Булгаков ведь написал свое либретто для Бориса Асафьева на сходный сюжет «Минин и Пожарский», но постановка Ивана Сусанина поставила крест на этом проекте.
Так вот, Булгаков даже сыграл очень большую роль вот в этом появлении этого первенца, условно говоря. Первенца потому, что, вот, как я осмелилась утверждать, это и была, собственно говоря, первая советская классическая опера. То есть опера о народе, опера патриотическая, с прекрасной музыкой, мощная, которая отвечала еще и новому канону, сложившемуся к концу 30-х годов. Канону восприятия оперного театра как главного репрезентанта государственности. главного репрезентанта Советской империи. Вот, собственно говоря, в этом качестве жизнь за царя в виде Ивана Сусанина восстанавливается, потому что до революции она была ровно таким же символом государственности российской и Российской империи. После революции ее, так сказать, все время пытались к этому приспособить, но удалось это сделать только к концу 30-х годов.
Это была искусствовед Марина Раку, автор книги «Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи».